Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что может изменить мужество маленького человека, преданного Богу? Может ли преступник измениться? Делает ли вера в Бога человека слабее или сильнее? Что победит, милосердие или справедливость? Поговорим сегодня, дорогие друзья, в передаче «Эпиграф» о, наверное, одном из самых культовых романов французской литературы, действительно, по-настоящему культовых романов, которые можно без скидки назвать самым популярным романом французской классики, французской литературы. Это, конечно же, роман роман-эпопея, да, но это скорее духовная эпопея, да, Виктор Гюго «Отверженные». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, передача «Эпиграф», автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях уже тоже по обыкновению мой постоянный собеседник, книжный блогер Леонора Харитонова. Здравствуйте, Леонора.
Здравствуйте.
Если вы не знаете, Леонора ведет в Инстаграме свой блог читающей христианки, «Литхрист», вы можете найти в Инстаграме. Вот у меня там, если вы зайдете ко мне в Инстаграм, то на нее ссылочки всегда найдете. Вот, и мы сегодня с Леонорой захотели поговорить про Виктора нашего Гюго, Виктор Гюго, да, как он звучит на французском, «Les Misérables», да, вот «Отверженные», про «Мизераблей», то есть само название стало нарицательным, да. Мы как раз будем сегодня говорить. Пишите, пожалуйста, дорогие друзья, подключайтесь к нам, пишите, читали ли вы Виктора Гюго, роман «Отверженный» вообще. Вот Виктор Гюго, понятно, что мюзикл «Собор Парижской Богоматери», «Нотр-Дам де Пари», да?
Самый известный,
все там пели партии «Гару», вот, и другие партии совершенно прекрасные из этого мюзикла, есть, естественно, уже на русском языке этот мюзикл, но нужно сказать, что несмотря и вопреки мюзиклам, по «Отверженным» тоже есть великолепный мюзикл, мы, надеюсь, о нем успеем сегодня немножко поболтать, потому что я лично считаю, что мюзикл — это, конечно же, понижение всегда. Ну, это мое такое. Виктор Гюго когда-то молодым человеком, он издавал такое приложение к католическому праворадикальному монархическому журналу «Консерватор», да, «Литератур», «Консерватор», «Литератур». Вот, то есть литературный консерватор, да, вот я сегодня буду таким литературным консерватором. Побуду.
Ладно.
Вот, то есть я считаю, что мюзикл — это всегда понижение, это всегда банализация смыслов произведения. Но удивительно, мюзикл сняли американцы, в нем и австралийские актеры, и американские актеры, и я считаю, что это мюзикл очень удачный, как это ни парадоксально.
Вот это будет очень интересно, потому что как раз-таки для меня самый классный мюзикл, который они сделали, постановка 87-го года, наоборот. Более старая такая, которая 30 лет
держалась. Я лично считаю, что тот мюзикл, вообще все смыслы, все, которые можно было, христианские смыслы, в общем-то, выбросить, они выбросили.
Да?
Да. Ну, я имею в виду, конечно же, великолепный мюзикл для меня. Вот, это вот при всей моей нелюбви к мюзиклам, великолепный мюзикл с Хью Джекманом и Расселом Кроу, это два антагониста, во-первых, смыслы передали и сохранили смыслы. Энн Хэтэуэй, кстати сказать, ну, казалось бы, да, вот я не люблю Энн Хэтэуэй, но тут она очень органична. И вообще все, вот, конечно же, мюзикл не передает. И потом, вот, меня вообще привлекает вот эта идея убрать речь из мюзикла вообще. Да, вот абсолютно убрать речь, да, и сделать так, что просто герои общаются музыкой и песнями, да, то есть вот это их речь, да, и меня это привлекла, эта очень идея, я думаю, что вот именно Виктор Гюго и достоин такого мюзикла, вот, и мне кажется, вообще Хью Джекман, который в гриме похож на Александра Сергеевича Пушкина слегка, вот, он на Жана Вальжана, каторжанину, который там отпахал 19 лет на каторге, да, то есть это такой здоровый мужик, с прошлым, да, не очень, казалось бы, внешне походит, зато энергетика Хью Джекмана там великолепная. Я считаю, что Вальжан, он великолепный, то есть вот все, что он может вложить, как причем это удивительно, это ведь актеры, не поющие под фонограмму, как обычно бывает в мюзиклах, а это реально поющие актеры, то есть они реально поют своими голосами.
Но
некоторые
равно
не своими, ну ладно.
Из всех экранизаций и мюзиклов, которые были, все равно для меня, наверное, самая лучшая постановка — это фильм с Лиам Нисоном.
Ужасно! Ужасно! Как вы можете? Ну, как вы можете?
Все, меня сейчас выгонят, как так вы что можете? На этом разговор закончится.
Лиам Нисон, это же это ужасно. Это же вот, ну, все, что можно взять, все, что можно выкинуть, выкинули.
Не знаю, я смотрела эту экранизацию довольно-таки давно, последний раз, и, может быть, конечно, я сейчас пересмотрю, у меня будет другое, но не знаю. Эта экранизация мне понравилась больше всего. Наоборот, почему-то, когда я увидела Хью Джекмана, он меня абсолютно не передал. Ну, я не досмотрела его до конца, давайте сразу. Я начала смотреть, и просто вид Хью Джекмана не дал мне даже начать смотреть мюзикл, потому что я думаю, я люблю этого актера, но образ Жана Вальжана я не увидела в нем сразу, и поэтому такая думаю,
я преодолел свои предрассудки и буквально влюбился в этот мюзикл, потому что, наверное, детская любовь к «Отверженным». Я воспитан на Гюго. Мама учительница французского, я Гюго читал, к сожалению, на французском. Почему к сожалению? Потому что это все, ну, насильно было. И потом я вдруг открываю себе его на русском, а на русском огромное количество переводов, только ни в коем случае не читайте пересказ «Отверженных». Это как с Робинзоном Крузо. Его нужно, конечно же, читать. Там Вильгельм Левик, там такие переводчики.
Пересказ — это краткое содержание?
Ну, пересказ — это переделывание. То есть это берут, значит, берут книжку, это обычно делали в советское время. Понятно почему. Потому что христианские произведения, например, «Робинзон Крузо» — это христианский миссионерский роман. Да? Угу. Его, из него убирают все христианство, оставляют, значит, волю человека к победе. Вот он, значит, гуманистический пыл.
Короче, делают из христианского произведения светское.
Абсолютно, да. Вот то, что, кстати, с Лиамом Нисоном и сделали в этой экранизации. Сделали из христианского...
Я увидела все свои подтексты, которые мне нужны были.
Из христианского произведения сделали абсолютно такую вот... Ну, и Лиам Нисон, вот, это же не Вальжан, вот не Вальжан. Вальжан — это трагедия христианина, который в очень сложных обстоятельствах должен оставаться христианином. А Лиам Нисон — это такой старый усталый мужик, говорит, слушайте, ну оставьте меня в покое уже все, уйдите от меня, дайте мне спокойно жить. Это не Жан Вальжан. Вальжан не хотел спокойно жить. Жан Вальжан как раз всю свою жизнь, по сути, всю свою жизнь Жана Вальжана, он хотел, скажем так, возместить нанесенный людям ущерб, да, то есть он хотел в своей жизни доказать, что человек может измениться, и не зря это все происходит, да.
Но для меня, на самом деле, это очень, конечно, странно для многих людей, когда они это слышат, но для меня важный герой в этом произведении даже не сам Жан Вальжан, а один из героев, вот, на которых я больше всего обращаю внимание, это инспектор Жавьер. И вот именно он мне нравится, как он выглядит. И вот это я буду прям спорить сегодня, что его
наоборот.
Антигерой, что из него делают антигероя. И все.
Он и есть антигерой, по сути.
Но он антигерой назван. Он назван антигероем, но он по факту не антигерой, если посмотреть на то,
Виктор
что он
Гюго
делает.
Виктор Гюго его считал антигероем. Более того, Виктор Гюго считал, что идея Жавьера, инспектор Жавьера, да, Жавера, да, это пагубная, скажем, идея власти, да, вот законничество,
да, законничество,
буквы закона. Вот, и, соответственно, Жавер, безусловно, отрицательный герой. А если мы говорим про романтиков, то обязательно, когда мы говорим, например, про, не знаю, там, когда мы говорим про модернистскую прозу, понятно, по понятие отрицательного и положительного героя, это все, как бы, все условности, да, да? Там нет, да, отрицательного и положительного. Да? Когда мы говорим даже про литературу, например, грязного реализма, да, дарт-реализм, да, там, американский грязный реализм, там то же самое, там, вот, ну, потому что идея очень простая, среди нас, ну, как бы мы все бываем и положительными, и отрицательными, да, но когда мы говорим о романтиках, то там есть положительное, отрицательное, это идея романтизма, да, должен быть у героя, должен быть антагонистом. Жавер, Он антагонист Вальжана, да?
Это-то понятно. Но если посмотреть и переложить персонажа книги на реального человека, то по факту больше нас окружает именно Жаверов, а не
конечно,
Жан Вальжан.
Конечно, в этом
поэтому именно этот персонаж мне и был более близок, потому что когда ты смотришь на него и понимаешь, что он в романе называется и называется, да, там, именно вот этим антигероем, но при этом... Это человек, который настолько уверен в своей правоте, настолько уверен, что закон его защитит, и как сильно она потом его бьет, и насколько сильно она его разбивает, показывает на то, что как человек может заблуждаться. Для меня это, знаете, был пример того, как произошло по факту со Христом, потому что когда...
Ну давайте еще Тернадье еще сделаем положительным героем.
Когда книжники и законники не поняли, кто пришел. То есть я не говорю, что он абсолютно положительный герой. То есть ни в коем случае. Я понимаю, что его называют антигероем. Но для меня он не до конца, по сути, свой антигерой. Просто в моем мире, простите, в моем сознании антигерой — это прям совсем кругом-бегом такой плохой человек, который занимается только вот тем, чтобы насолить всем остальным, и он правда такой антигерой. А этот человек, он не всегда понимает,
что неправ.
Давайте
включим наших слушателей в нашу увлекательную беседу. Вот. Друзья, напишите нам, читали ли вы «Отверженных», потому что вот этот горячий спич, а мне очень нравятся вообще горячие споры. Вообще люблю, когда студенты с преподавателем спорят. Это прям, ну, елей на сердце. Не зря. Потому что я входишь в аудиторию, хочешь поговорить о книге, а выходит, ты, знаешь, такой, значит, брифли на зарплате такой, знаете. Значит, а сейчас... Детки, я вам краткое содержание расскажу этого романа. Это еще и кричат. Нет, только без спойлеров, да? Прям вот еще умиляйте. Так вот, друзья, присоединяйтесь к нам. Мы сегодня обсуждаем, и это очень важно, вот тот тон, тот градус, который сейчас возник между мной и Леонорой, как раз показывает, что роман, написанный во второй половине 19 века, 1862 год он был опубликован, да, он до сих пор вызывает такие жаркие споры. Напишите нам вообще, читали вы Гюго или нет, как вас вообще касаются эти истории или не касаются, что отзывается сегодня Гюго или нет, или он кажется слишком наивным, такие очень высокий романтический слог, такие красивые искусственные фразы по всему тексту рассыпаны, что сейчас кажется слишком наивняк при Достоевском, который считал, кстати, «Отверженным» величайшим христианским романом европейской литературы, он его ставил в один ряд, вот он говорил, что есть Диккенс, есть Дон Кихот Сервантеса и есть «Отверженные» Гюго. Лев Николаевич Толстой, известный своей мизогинией, мизантропией и вообще всякими нехорошими качествами, читал вслух со своей семьей «Отверженных» и считал это величайшим произведением мировой литературы. Уж кто? Главный ворчун русской литературы, который Шекспир за драматурга и поэта не считал, в общем-то, называл Гюго и «Отверженных» действительно вершиной европейской литературы. И тут вот с ним не поспоришь. Действительно, «Отверженные» — это самый такой... Наверное, такой Эверест литературы 19 века, романтизм, прежде всего, да, потому что уже 19 век происходит рождение, это Бальзак, и это рождение, собственно, реализма. Бальзак был очень сильным критиком бедного Гюго, но это не помешало Виктории Гюго нести его гроб на похоронах, да, в общем-то, да, и вообще Гюго удивительный, у него у самого было куча всяких разных демонов внутри, да, с которыми всю жизнь боролся. Это, в нем совмещался такой смиренный христианин, да, со страстным революционером.
Я тоже хотел сказать, с ревностным революционером.
Да-да, он мог пройти, действительно, он прошел большой путь от роялиста-монархиста к республиканцу. Да? И все это, и сам действительно, сам залазил на баррикады, будучи уже не совсем юным человеком, да, скажем мягко. Да? То есть вот это все в Гюго совмещалось. Друзья, присоединяйтесь к нам. Я напоминаю, что Теос Медиа — это не коммерческий проект. Если вы еще вдруг по какой-то причине не поддержали передачу «Эпиграф», то я вас горячо, умоляю, призываю пожертвовать. Ссылочка в описании к видео вы найдете. Можете пройти по ссылочке и выбрать любую сумму. И более того, конечно же, мы очень хотим, чтобы вы приняли для себя решение оформить референтный платеж, то есть ежемесячный платеж. Может быть, это будет небольшая сумма, но для нас это очень важно. Это поддержка, и благодаря вам, собственно, мы выходим в эфир. Благодаря вам люди могут услышать и увидеть наши эфиры, друзья. Большое спасибо, что вы с нами вместе в нашей семье Theos Media. Напоминаю, что сегодня мы говорим про отверженных. Виктор Гюго. И у меня уже тут вот еще до эфира уже появились такая небольшая дискуссия, я про нее чуть-чуть прочитаю попозже. Напоминаю, что у меня в гостях Элеонора Харитонова, книжный блогер, это ее выбор, видит Бог, не хотел. Вот, но я готов. Да, я готов поговорить про отверженных. Действительно, может быть, про Гюго мы немного рассказали. Я думаю, что мы не будем долго углубляться про Гюго, да, рассказывать про него. Может быть, скажем, что его папа генерал, наполеоновский генерал, а мама отчаянная роялистка.
Да, дочь владельца.
Да, и, собственно, она разводится со своим мужем и оседает в Париже. Гюго получает великолепное образование. Но всю жизнь он мечтает только об одном, о литературной карьере, и мы его очень хорошо понимаем.
Он, ему это удалось, что самое удивительное.
Не просто удалось, да. Он получал, и от лично. Кого он, бедный, только не получал критических отзывов? От своего близкого друга, с которым потом рассорился. Вот, на первые драмы, на первые опыты поэтические. Литературный критик, известный французский литературный критик, который, кстати сказать, послужил реальным прототипом одного из героев романа Александра Дюма, «Пэр», Александра Дюма сына, «Граф Монте-Кристо», если вы помните, там журналист, друг Эдмона.
Да.
Да, значит, сына Фернана. Не самого Эдмона Дантеса, да, а сына Фернана. Да?
Который потом тоже отправляется в плавание.
Да-да-да, ну вот. Собственно, вот этот друг и является, его прототипом является друг Виктора Гюго. Ну, представьте себе. Да, так, там все, в общем, переплетено. 19 век, все друг друга знают, все друг с другом ссорятся, все друг с другом общаются. Вот это данность такая. Виктор Гюго очень быстро, да, у него были такие... Он издавал вот эту... Я уже говорил, что он работал в католическом издании, католической газеты «Le Conservateur», «Консерватор», и он издает приложение к этой газете «Le Conservateur Littérature», то есть «Литературный консерватор». Вот, был роялистом и поменял за свою жизнь, вот пришел к республиканским взглядам. И вот об этом, кстати, сказать и комментарий. У нас вот Шамиль написал нам... Ага, значит, Жавер какой-то странный, реально мучитель праведника. Ему нужно во что бы то ни стало добить Вальжана, даже когда смысла в этом уже нет. Давайте поговорим. Да, про Жавера мы сейчас... Вот все уже...
Скажите же, ну да, это же прям... Это же такая параллель, которую невооруженным взглядом можно увидеть.
Да, Шамиль написал, единственное, что мне не понравилось у Гюго, он превозносит революцию и не видит, что причины бед его героев это ее же последствия. В жизни того же Вальжана ничего не изменилось, он попал на каторгу до революции, вышел после, а вокруг все тоже зло и несправедливость, еще усугубленные войной и разрухой, а в Париже вскоре снова возникают баррикады. Но вот опять же, я уже ответил, Шамиль, вам, но еще раз, наверное, в эфире проговорю. Виктор Гюго был сыном своего века. И он действительно... То есть, ну, представьте себе человека, который начинает как консерватор-монархист, да, и приходит к республиканским взглядам, потому что видит, что тирания сосредоточена, власть сосредоточена в руках одного человека, приводит к национальной беде. И он это видит, он это понимает. И вот, собственно, Гюго выходит на баррикады, он пишет яркие памфлеты против, значит, Наполеона III, да, который, собственно, устраивает военный переворот в то время во Франции. Он выходит на баррикады. Соответственно, после установления режима Наполеона III его изгоняют сначала в Бельгии, потом тоже изгоняют, он уезжает, собственно, вот странствует, и в где-то 70-х годах, по-моему, ну, ближе, да, в 70-м году он возвращается во Францию, тоже все очень сложно, он выражает свои, ярко выражает свои мнения, он пэр Франции вообще, на секундочку. Вот, и при этом уходит из законодательного собрания французского, да, то есть, вот он до сих до конца жизни, да, такой яркий, пламенный романтик, да, то есть романтик в хорошем смысле, не в том смысле, что он не имеет связи с жизнью. Как раз Виктор Гюго из тех романтиков, который очень хорошо понимает связь с этой жизнью. И пишет: вот в изгнании, он начинает еще до изгнания этот роман, и в изгнании он пишет роман. Отверженные, «Les Miserables», да? «Мизерабли» — это нищие.
Да, кстати.
Это слово нарицательное, да. Под словом «отверженные» имели в виду обычных парижских нищих, да? И он показывает в своем романе высокий дух вот этих нищих. Да? И, конечно же, как христианин, и там, ну, действительно, это христианское произведение, с которого в советское время пытались в переводах и в переложениях это вытравить христианство, но невозможно из отверженных вытравить христианство, если только взять и просто пересказать, убрав все фактически, да, потому что на самом деле, ну, идея самого романа показать то, как христианином становится, кто может помочь, скажем, человеку прийти к Богу, да, и как человек этот помогает, да, и, по сути, что происходит с христианином, когда он становится христианином, да, когда он становится верующим, как, какие искушения происходят с человеком, и как он может или не может их преодолеть, да, там Вальжан ведь, Жан Вальжан, главный герой, да, это, собственно говоря, каторжник бывший, да, а Жавер как раз, он считает, что, ну, каторжников бывших не бывает, да.
И вот, ну да, однажды упав, ты уже не можешь
уже
подняться.
Уже не можешь подняться, уже, да, да. То есть,
запятнан.
Но на самом деле, вот когда мы воспринимаем сегодня Жавера таким вот, таким нехорошим человеком, который там, значит, бедного каторжника Жана Вальжана преследует, на самом деле Жавер выражает очень популярную в то время идею. Идею о том, что есть, ну, как бы вот, есть добродетели, есть пороки. Человек, выбравший порок, уже не исправляется. Это очень популярно в то время. На этой, кстати сказать, идее Ламброза целую свою, как вы знаете, анатомическую теорию, этико-анатомическую теорию о том, что внешность отражает пороки человека, что преступника можно по внешнему виду как бы определить. Да?
Но в этом, получается же, и главная, ну, суть романа. Что
я не думаю, что в этом главное суть романа.
Не общественные условия нужно изменить для того, чтобы поднять моральное, да, и духовное состояние там, нации, да, страны, людей, а именно изменить нужно человека, и тогда общественность поменяется. Потому что как раз-таки Жавер это и показывает. Он показывает то, что вот этот дух, который там творит, ну вот, который царит там, который творит там свою правду, он прав с одной стороны, что он слуга закона, и он ставит закон на определенный пьедестал, и эту справедливость на такой пьедестал, что она не может быть поколебима, она такая нерушимая. Но потом он понимает, что, оказывается, это нет. Там же происходит ситуация, когда он видит, что Жан Вальжан изменился. И все, и в этот момент, мне кажется, у него просто происходит вот этот внутренний переворот. И я не знаю, кидайте в меня камни, но мне становится Жавера просто жалко.
Нет, мне тоже жалко
потому
Жавера.
Потому что это просто...
И неудивительно, потому что Гюго делает так, что нам,
да,
его жалко.
Он как будто, знаете, он человек, который оказался просто в ловушке своего времени, своего воспитания, идей, которые царили в тот момент в стране. И самое для меня обидное, почему я и вот и стою иногда на стороне Жавера, потому что он ведь искренне был, ну, думал, что он прав. И, в принципе, он не делал ничего плохого. Ну, в плане того, что он слуга закона, он исполнял закон. И вдруг ему кто-то говорит, что ты как бы жесток, что ты не видишь дальше своего носа и не позволяешь людям меняться, и у тебя просто меняется все. То есть ты реально начинаешь шататься, и ты не понимаешь, а где я вот так вот стою? И почему я говорю, что это очень важно перекладывать на себя? Потому что на Жавера мы смотрим, и нам кажется, ну все, это черное-белое, все понятно, потому что настолько показательная история, ведь он ловит преступников. Но если ты перекинешь эту историю на себя, а где ты вот такой же упертый, как этот Жавер, который не видит ничего другого, и он до конца, вот когда написали тоже в комментарии, методично просто хочет уничтожить Жан Вальжана, уже даже, наверное, не понимая, зачем я это делаю. Ну просто так уже надо.
Нет, это принцип.
Да, принцип.
Я служу принципам.
Вот, вот. И где же наши вот такие вот принципы, твердолобые, когда мы
такие... А вот, кстати, в вашей любимой экранизации, Лайам Нисон, где Лайам Нисон играет, да, Жавер... прямо представлен атеистом. Он говорит, Бога нет. Он прям произносит это.
Да,
да? А это противоречит роману, потому что Жавер вообще богочестивый католик.
Да, да, да.
Они оба... И, ну, вот... Слушайте, вы весь план, который я тут составил сегодня поговорить, вы разрушили. Мы идем, значит, так хаотично. И мне это очень нравится, если честно. Потому что живой разговор. Вот когда мы идем по плану, все, вот первый, второй сюжет, там все это разбираем, это очень хорошо. Это очень правильно с точки зрения литературоведения, но очень неправильно с точки зрения книги. Потому что книга не вызывает яркого разговора, не вызывает желания спорить, не вызывает желания не соглашаться друг с другом. Тогда эта книжка скучная, и нужно ее действительно отложить. Может быть, и не стоит ее сейчас читать. Да? Если книга вызывает желание вот нарушить весь порядок и говорить обо всем на свете, вот мне кажется, эта книжка до сих пор живая. А ведь удивительно, когда в 1862 году книжка выходит, она становится сенсацией. Она реально становится сенсацией. Книжка, значит, ее завозят магазины, там, я не помню, где-то 1000 тираж, это большой тираж по тому времени, 1000 экземпляров, 1862 год, да, с теми, мы понимаем, с теми типографскими возможностями, дороговизной бумаги и так далее. И как ее печатали, мы понимаем, что такое книга. Книга стоила недешево, да, весьма недешево. И вот эти 1000 экземпляров за 6 часов распродают по всему Парижу. 6 часов. Люди выстраиваются в очередь в магазины, чтобы купить эту книгу. Одновременно книга выходит. Одновременно. Это 1862 год. Это не Гарри Поттер Роулинг и не какой-то безумный Дэн Браун. Да? Это Гюго. Виктор Гюго. И Франция 1862 года. Он одновременно выходит в Польше, России, Англии и потом выходит в Америке.
Это называется хороший промоушен.
Я промоушен-то какой? Ну, промоушен, ну, как бы Гюго-изгнанник, вот единственный промоушен. Но Гюго, конечно же, публикует части, да? И люди уже в газетах читали части из этого романа, да?
Мало того, что части, по-моему, у него же первое произведение, которое он опубликовал, «Последний день приговоренный к смерти». Да, это же тоже как социальный вопрос, который он уже поднял. Мне кажется, что уже... Ну, это, конечно, сильно сказано, но люди, уже прочитав вот это первое произведение, могли понять, что, о, это честный парень, он будет рассказывать всю подноготную.
Нужно. Но Достоевский как раз и выделяет «Последний день приговоренного к смерти», потому что он говорит, что это действительно по-настоящему великое произведение, которое говорит с тобой. Да? Достоевский не зря выделяет его. Еще прочитаю, у нас Шамиль написал свои комментарии. «Мой любимый образ книги — это старенький епископ».
Да.
Наконец-то и вы, Шамиль, тоже. Я об этом, кстати, написал в анонсе в Инстаграме, когда я анонсировал наш эфир. А ведь там дальше Гюго раскрывает его неоднозначность. Интересно, пишите, Шамиль, в чем неоднозначность епископа Мириэля Диньского, да, то есть епископ Диньский Мириэль. Отец Мириэль. Вообще был очень удивительный человек. Человек, который там тоже буянил-буянил, значит, был в ссылке, уезжает в Италию и возвращается оттуда священником.
Угу.
Его назначает, Наполеон, кстати сказать, назначает архиепископом.
Что он там делал в Италии, становится очень интересно.
Да, непонятно, что он там делал, между прочим, да. Но он становится епископом, отдает свой дворец, раздает нищим свое жалование, живет в стареньком доме, да, отдает под больницу свой дворец. То есть это такой образ, ну вот действительно образ христианина настоящего, да? Священнослужителя, который живет этим.
Ну, может, это тоже намеки такие некоторые на других священнослужителей, которые не занимаются тем, чем должны заниматься, как епископ Мириэль, который по факту вот Я, конечно, не человек, который активно пропагандирует, да, такой, забыл это слово, образ жизни, когда человек мало...
Аскетизм.
Аскетизм, да. Потому что слово... Вот, я не пропагандирую аскетический образ жизни, но все-таки иногда, когда ты смотришь на священнослужителей и понимаешь, когда они занимаются вот какой-то такой вот деятельностью и не живут в пышных, так скажем, покоях, да, не едят на завтрак и обед, ужин, ресторанные блюда, то ты как-то все-таки проникаешься к ним, ты понимаешь, что они ближе к народу, потому что все-таки это как-то
это образ,
должно...
Действительно, это образ, может быть, многие обвиняли в том, что, ну, епископ Мириэль, то есть отец Мириэль, он такой вот очень, очень шаблонный образ, такой вот идеализированный образ священнослужителя. Но, когда ты читаешь роман, он тебя не вызывает образа идеализированного. Он живой, с плоти и крови.
Настоящий.
Он яркий, настоящий. С ним хочется говорить. Это как, не знаю, прошу прощения за параллели, но как герой Стругацких. Почему нам хотелось вжить в коммунизме Стругацких? Потому что герои там такие. Нам хотелось с ними дружить. Нам хотелось с Юрковским вместе, значит, звезды какие-то там покорять, какие-то туманности открывать, в конце концов. Там на Марсе погибать, там на какой-нибудь Венере. Вот, потому что есть Быков, Юрковский, Дауги и так далее, да. Но и также у Гюго, когда ты читаешь епископа Мириэля, думаешь, ну, вот с этим братом я бы вот в духовную разведку бы пошел.
Да.
Да, с ним я готов, да.
Но именно он, получается, и меняет и человека. Это, мне кажется, Гюго тоже и пытается показать, что... Только человек, который нацелен, направлен на служение людям, не на внешний, опять-таки, облик, а устремлен взор у епископа на внутреннее состояние. Мне кажется, в этом и заключается судьбоносная встреча, потому что, когда я долго размышляла, почему епископ поступил таким образом, но по факту Вальжан... переночевав у него дома, обкрадывает его и уходит. И ты думаешь, ну, это вот, нормальное,
да,
ли это состояние?
Начало романа, Жан Вальжан, мы знаем, что Жан Вальжан возвращается с каторги, 19 лет получил каторги. 19 лет за что? За то, что украл каравай хлеба для семьи своей сестры. Да? Да. 19 лет, естественно, это возвращается преступник с желтым паспортом. Мы знаем, что такое желтый паспорт. Да, желтый паспорт – это, значит, бумага, которую выдавали. Ну, паспорт, это у нас сразу с обложкой, с фотографией, нет. Это выдавали бумагу, в которую ты предъявлял властям, где написано, что ты отбыл в 19 лет и являешься рецидивистом и опасным преступником.
Угу.
Да? И вот он с этим паспортом
с
ходит...
С клеймом, можно,
да,
сказать.
Да, с клеймом ходит по домам, и все его выгоняют. И одна сердобольная, благочестивая женщина говорит, пойдите к епископу Мириэлю, отцу Мириэлю.
Угу.
Вот, он вас примет. И он приходит к отцу Мириэлю,
угу.
И говорит, а я ничего не скрываю, я каторжанин, я вот такой, вы можете меня выгнать, меня все выгоняют, да, что делает Мириэль? Я просто, ну, не могу не процитировать прям чуть-чуть совсем этого замечательного диалога. «Господин Кюре, — сказал пришелец, — вы добрый человек, вы не погнушались мною, вы приютили меня у себя». Вы зажгли для меня свечи. А ведь я не утаил от вас, откуда я пришел, не утаил, что я преступник. Епископ, сидевший с ним рядом, слегка прикоснулся к его руке. Вы могли бы и не говорить мне, кто вы. Это не мой дом, это дом Иисуса Христа. У того, кто входит в эту дверь, спрашивает не о том, есть ли у него имя, а о том, нет ли у него горя. Вы страдаете, вас мучит голод и жажда. Добро пожаловать. И не благодарите меня». «Не говорите мне, что я приютил вас у себя в доме. Здесь хозяин лишь тот, кто нуждается в приюте. Говорю вам, прохожему человеку, этот дом скорее ваш, нежели мой. Все, что вы здесь есть, принадлежит вам. Для чего же мне знать ваше имя? Впрочем, еще прежде, чем вы успели назвать мне себя, я знал другое ваше имя». Человек изумленно взглянул на него. «Правда? Вы знали, как меня зовут?» «Да», — ответил епископ. «Вас зовут брат мой». Вот, и самое интересное, что... вот такие красивые слова, угу. Бог сразу проверяет.
Угу.
Он сказал, вы брат мой, и все, что мое здесь, ваше. Да?
Да.
И Жан Вальжан испытывает сильные, сильные искушения, он ночью выходит, и единственные дорогие вещи — это столовое серебро, он забирает, причем он стоит, и он хочет убить. Угу. Епископа. А епископ в это время, отец Мириэль, спит и молится о нем.
Угу.
Ну, как бы, он делает вид, что он спит и молится о нем.
Угу.
То есть образ христианина, который понимает, что сейчас вот он, ну, за шаг от гибели, да, он мог поднять, не знаю, там, поднять тревогу, вызвать и, ну, в общем, на помощь позвать, но он молится о нем. Угу. Жан Вальжан испытывает сильное искушение, и он убегает, его ловит полиция, приводит в дом, и он говорит, священник говорит, да тут все, дружище, да, дружище, так вы же забыли свои серебряные подсвечники.
Подсвечники, да. Я же
тот подсвечник, которым хотел убить Жан Вальжан, епископа, отдает ему сам Мириэль. Угу. И вот этот образ, на самом деле, вот христианство выражено не в каких-то красивых фразах, а в реальном поступке, оно-то, собственно, Жана Вальжана-то и поражает.
Угу. Но Мириэль, мне кажется, показывает как раз-таки силу любви, которая описана в Евангелии, потому что когда мы читаем и когда мы говорим, что отец есть любовь, да, что проявление любви, что первая заповедь – это любовь, и мы иногда слово «любовь» как будто эфемерно понимаем. А в чем проявляется любовь? Она же проявляется не в том, что ты кого-то обнял, сказал «я тебя люблю» и ушел. Она проявляется в каких-то вот таких вот делах. Тогда, когда тебе сложно любить. Тогда, когда тебе вроде бы кажется по разумным причинам, ты должен сказать человеку, ну, как ты можешь, как ты смеешь поднимать руку на меня, хотя я тебя принял. Но даже в этот момент Мириэль здесь, я не сравниваю, но здесь он мне являет прям образ Христа, когда говорит, это... не знают, что творят. Вот он как будто лежит, молится о нем, но он понимает, что он не понимает, что он творит.
Да, Мириэль — это абсолютно христоподобная фигура, безусловно.
То есть зло настолько, как говорят, вот, да, глаза застят. Вот у него правда, он же не понимал, Вальжан, что происходит. То есть особенно, знаете, вот этот момент, когда он до прихода к епископу понимает, что меня никто не примет. Это общество меня никогда не примет. И вот это его первое столкновение, считай, после каторги, когда просто все двери закрываются, для тебя нет никакого приюта, и тут кто-то бросает тебе вызов и говорит о том, что у тебя будет приют. И вот правда, это настолько сильно, когда человек показывает силу Божьей любви и по факту меняет жизнь человека, и причем не только его. Благодаря тому, что епископ поступил таким образом, Вальжан изменился и изменил жизни многих людей, которых он встретил. И это же правда сильно, когда вот мы читаем, мы можем понять вот эту метаморфозу в жизни прям такую длительную, что это... Если бы не помог епископ, к чему бы это привело? Ну, то есть умер бы, возможно, епископ, а Вальжана бы снова посадили, ну и все, и все остальные бы герои, ну, что бы с ними было, мы не знаем. Это как бы такой вопрос.
Но это же воплощение еще Евангелия прежде всего, да. Когда я был болен, вы дали мне пить, когда я голоден был, вы накормили меня, да?
Когда это написано, воплощение будьте странно приимны.
Да. Это действительно воплощение, то есть, по сути, Жан Вальжан, встречая отца Мириэля, встречает Христа в своей жизни, да? Угу. Вот это как раз Евангелие говорит, что как человек встречает Христа? Если он встречает человека, в жизни которого Христос отображается, да? Угу. Через которого Христос общается, и поэтому это меняет жизнь Жана Вальжана. Угу. Шамиль тоже написал, его прошлое раскрывается, и жаль, что про него на самом деле так мало. На самом деле, Шамиль, я думаю, что все отверженные про Мириэля. Угу. Жан Вальжан — это Мириэль. Угу. Жан Вальжан — это человек, который встретил Христа, и эта встреча преобразила его, и вся его жизнь дальше, весь его, в общем, все эти мытарства, да, это как раз образ того, как живет человек, который встретил Христа в своей жизни, да?
Для меня еще, знаете, это не просто даже встреча, а для меня это как, что Вальжан встретил Христа, и теперь он пытается приобрести вот этот образ Христа. То есть если все эти годы, все эти 19 лет ему говорили лишь только то, что он на всю жизнь каторжник, что он на всю жизнь, да, вот этот диверсант для всех, что все, вот у тебя вот это клеймо, то Мириэль снимает с него это клеймо, и теперь Вальжан пытается вот войти в этот образ Христа. Это то, что, наверное, у православных называется вот принцип обожения, да, когда мы пытаемся войти...
Преображение, да,
да,
в образ,
да,
Христов.
То, мы преображаемся, вот, да, и все, что проходит Вальжан, он проходит именно вот это. И ведь он сталкивается с разными вещами, и сталкивается опять-таки с силой закона, и опять вот эта сила любви, сила закона соприкасаются между собой, человеколюбие и жестокость. И вот это, мне кажется, постоянно показывается нам Гюго, что это непрекращающаяся борьба, ну, человека, что даже когда ты принял решение, что ты будешь преображаться в образ Христов, и ты будешь вести себя вот таким образом, тебя все время испытывают, тебя все время заставляют как бы вернуться назад, тебе дают вот эти флешбеки, что ты можешь пойти по другому пути, но ты понимаешь, что этот путь, это совершенно уже для тебя неподходящий. Ну, это, да, это прям...
У нас осталось 10 минут, а мы только в начале романа, что неудивительно.
Мы на самом деле прошлись.
Да, Шамиль еще написал. Это классическая история из Патериков. Там монах гонится за ворами и кричит: «Братья, вы еще эту мантию забыли». То есть Гюго показывает нам, казалось бы, подвижника из древних житий, но потом рассказывает и его прошлое. Но он не просто показывает, он показывает о том, что жития — это некрасивые сказки. То есть Евангелие — это некрасивая сказка. Это реальность, которая преображает жизнь человека. И единственное, через что мы можем увидеть преображение, это вот это самое духовное преображение. Оно действует. Что вот, давайте, может быть, коротко, что Вальжан, как это меняет Вальжана? Что Вальжан делает после встречи с отцом Мириэлем?
Он же там берет вымышленное имя Мадлена. Интересное такое имя, на самом деле, для меня было. И что он делает? Он становится, занимается там стеклом, насколько я
помню. Да-да-да, он приходит в город, и, значит, старинный промысел городской, занимается старинным промыслом, делает фабрику вот эту стекольную, и там, собственно, где была безработица, он дает работу людям, да?
Да, кстати, и вот это тот же момент, когда он встречается с главной, с главной героиней. Когда...
А Фонтина, ты видишь?
Да, я имею в виду Фонтина, она же, ее же уволили с работы, когда узнали о том, что у нее есть как бы ребенок,
да,
вот,
не брачный,
а она не в браке, да, вот и опять, вся вот эта ситуация.
Смотрите, вот опять история, абсолютная история, то есть с точки зрения морали, да, с точки зрения вот каких-то устоявшихся
правил,
да, закона, а она, в общем, грешница, да,
да,
грешница.
Да.
Ребенок вне брака, студент, который...
Ну, значит, ведь на ней тоже клеймо.
Да, и на ней клеймо, да. И, собственно говоря, потом уже Жан Вальжан там находит ее, да.
Да.
А ведь Жан Вальжан еще, он ведь не сразу преображается, он идет по дороге, отбирает последнее слово мальчика, что потом возвращается к нему, как бумеранг, да. И потом сидит и плачет, и зачем я это сделал? Мне все дали, а я до сих пор живу вот этим ветхим человеком, да. Это еще до того,
но
как
это
он
тоже хороший
приходит.
Показатель того, что не бывает скорых изменений, на который человек иногда так рассчитывает. Мы же как думаем? Если я встретился со Христом, то я мгновенно должен измениться. Ты мгновенно поменял природу, да, ты изменился, но при этом изменение — это ведь твой выбор, каждодневный, сиюминутный твой выбор. И Жан Вальжан хороший, на самом деле, показатель здесь того, что, да, он сделал вот тут неверный выбор, но он сразу раскаялся в нем, то есть он понимает, что он делает неправильно. Это уже путь к исправлению. Не всегда твое исправление начинается с того, что ты сразу принимаешь правильные решения и делаешь добрые дела, да, на благо себе и другим. Иногда это приходит к тому, что ты сначала понимаешь, что ты делаешь что-то неправильно, на опыте. Но ведь Вальжан помогает потом же другим на этом заводе, когда к нему приходят, у него там и женщины работают, ему все равно на их прошлое, то есть он не взирая на их прошлое берет работу, но взирая даже на настоящее, то есть он делает многое, становится мэром, преображает город, и вообще вот это дело, которое он совершает с этим... Как там было? Черное, именно черное стекло, что-то такое было.
Да-да-да, там такое довольно забавное название у него.
Да, вот я и забыла его. Ну вот он занимается, благодаря вот этому производству, да, город меняется, и все вокруг преображается.
Вы знаете, он становится мэром, причем он мэром становиться не хотел, но его одна пожилая женщина обличила и сказала, что, ну, как бы есть случаи, когда ты можешь делать добро в больших масштабах, и ты от этого отказываешься.
Да.
Это нехорошо.
Мне кажется, вот в каждом моменте, когда Вальжан принимал какое-то решение, опять-таки вот епископ, мне кажется, ну, я себе это представляла, что у него из головы не выходил при каждом его решении.
Да, ведь он эти подсвечники хранит до самой своей смерти, да. Да? Как самое дорогое.
Это очень, на самом деле, это очень сильная такая... я не знаю, аллюзия это назвать или как, но это очень сильно, когда ты читаешь, и ты понимаешь, что во всех решениях Вальжана все-таки живет вот этот тенью этот епископ, да, и его вот решение, его помощь, да, которую он проявил к Вальжану. Но и Вальжан изменяется, и он вот меняет город, но это тоже приводит его к определенным трудностям.
Да, там, опять же, вот как раз появляется Жавер, да, который начинает, он понимает, что он когда-то был надсмотрщиком, да, тюремным, становится, соответственно, инспектором полиции.
Но, знаете, я иногда, для меня Жавер иногда еще образ, знаете, такого, вот если сравнивать Жавера и Мириэля, вот, то для меня образ Жавера — это такая суровая справедливость, слепая. Угу. Вот как вот, да, богиня с закрытыми глазами, что мне все равно, поменялся ты или нет, на чаше весов твой грех, и я ничего с этим сделать не могу. А Мириэль — это вот образ именно вот этого духовного милосердия.
Так вот, это законы милосердия, это идея закона и милосердия. Что перевешивает, закон или милосердие, да? И, казалось бы, побеждает Жавер. Там, мы не будем там раскрывать всех там перипетий, потому что Жавер его преследует.
Да,
он специально устроит многоходовочку, чтобы осудили за, значит, старика осудили за то, что за вот это преступление, что он обокрал мальчика, да, и Жан Вальжан встает, он специально приходит Жавер приходит к Вальжану, такая многоходовочка у него, да, значит, приходит к мэру и говорит, ну, вы мэр, я все, вы не каторжник, все нормально, тут как раз Жана Вальжана поймали, я поеду на суд, да?
Да-да-да.
И он едет и встает и говорит, я Жан Вальжан, да, вот это, опять же, искушение христианина, ну и подсудит, но ведь я могу много добра сделать, зачем мне открывать, отсудит этого старика, я как-нибудь потом ему помогу, нет. Нет, вот это как раз случай, когда он не может этого делать, да?
Это как сделка со своей совестью.
Да, да. И Вальжан не идет на эту сделку. И вот как раз после, и уже будучи на каторге, его опять осуждают, он попадает на корабль, вот как раз Шамиль тоже написал, что есть еще целая глава про морские глубины и душу человека, это прям книга пророка Иона, это когда он спасает как раз моряка и прыгает, да, и все равно он возвращается, то есть все думают, что он там утонул, он возвращается, находит Казету, находит Фонтину, она умирает, и, собственно, он удочеряет ее дочку Казету, да, не зря, там целая линия, связанная с Казетой, с ее любовью, с отдалением приемного отца, да, потому что он открывает ее жениху.
Для меня это жестокий момент вообще.
Но там же все же хорошо заканчивается.
Но это, знаете,
но это ведь...
хороший конец, да нехороший, с другой стороны, потому что, ну, это конец.
Ну да, но это жизнь христианина.
Но мне еще, я никак не могу отойти от Жавера, простите.
Да,
но все-таки вот тут вот у меня всегда было такое, что нужен баланс. Я понимаю, что в данном случае, если говорить о противостоянии Жавера и Вальжана, хотя они оба, да, предстают нам верующими людьми, ну, уже в середине, понятно, да, то если Вальжан это... образ теперь тоже милосердия, а Жавер образ справедливости, но и тот нам нужен. Mm-hmm. Нельзя справедливость полностью убирать, потому что Жавер все равно это голос силы закона, юридического закона, вот, который нас оберегает.
Жавер-то в результате приходит к милосердию,
да.
И не может выдержать этого. У него, да. Его справедливость с милосердием не состыкуются. Именно поэтому такой трагический конец.
Да, но я согласна. Но здесь все равно мне хочется сделать сноску, потому что если будет абсолютное милосердие, то будет и анархия. Ну, как бы нельзя так.
Но тут что... это вопрос, да.
Потому что даже вот если элементарно взять, если ты совершил преступление, ты должен понести какое-то наказание, ты должен взять на себя ответственность. Это, кстати, Жан Вальжан это, кстати, показывает. Угу. Когда вот он принимает, и он встает и говорит, я Жан Вальжан, да, я это сделала. То есть он не скрывает этого. То есть он готов принять то наказание, ту ответственность за свое преступление. То есть это тоже важно. Потому что иногда люди, когда читают, ну, мне просто пару раз говорили, что вот это показатель, что надо быть всегда милосердным, а вот закон — это плохо. Закон нас защищает. Мы не можем полностью убрать понятие юридического закона.
Гюго все-таки отстаивал идею о том, что закон без милосердия...
Да, да, высшая ужасен. Справедливость, высшая гуманность, что над законом есть еще что-то более. Я помню, когда я читала одну книгу про время Холокоста, одна семья польская, она укрыла у себя евреев, да, детей.
У нас 30 секунд осталось, между прочим.
И, короче, там и они спрашивают их, зачем, ну, как бы, зачем ты это делаешь? И как раз-таки он сказал, что над нами высший закон, что есть закон такой, но есть еще высший закон.
Да, и, естественно, друзья, «Отвержен» — это такой роман, о котором за 50 минут не расскажешь. Поэтому я очень рад, что Шарип сегодня к нам присоединился. Да, это очень-очень важный разговор. Я считаю, что «Отвержен» — это тот роман, который все время вызывает в нас бурную реакцию, потому что это, мне кажется, один из немногих романов в мировой литературе, где показан реальный путь христианина, его трансформация, его искушение и, в конце концов, очень сложный путь к истине. Большое спасибо, Леонор, что сегодня пришли к нам. Каждый понедельник мы рассказываем о книгах, которые говорят о самых важных истинах человеческой жизни, отвечать на самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, дорогие друзья. Благодарю, что вы были с нами. И до встречи в понедельник в 16:00. До свидания. Да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.